Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Как обычно, со всем важным и значимым знакомим наших слушателей на сайте radiosputnik.ru. Кстати, только слушателей, но еще и читателей, еще и зрителей. У много любопытного в соцсетях. Самые интересные, самые противоречивые цитаты гостей нашего эфира уходят в телеграм-канал, на который традиционно призываю подписаться. Ну и, естественно, самые ключевые, самые острые темы разбираем в прямом эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Привет.
Космический корабль New Shepard Джеффа Безоса совершил успешный полет, вернулся на Землю. Полет был полностью автоматическим, продолжался всего 11 минут выше атмосферы Земли на высоте около 100 километров.
Корабль стартовал с космодрома в районе города Ван Хорн, штат Техас, вертикально поднялся, преодолел высоту, так называемую линию Кармана, которая отделяет атмосферу Земли.
Это мы изучили прямо.
От космоса она проходит на высоте 100 километров. Как оказалось, она не 100 километров, а все-таки ученые пришли совсем недавно к тому выводу, что 118 километров.
Все-таки побольше, да.
Да, так что тоже вопрос, пересек он или
был
не
он
пересек.
Был он в космосе или не был, как было с предыдущим полетом, да. недели ранее.
Да. Затем, отделившись от ракеты носителя капсула, спустилась на Землю на парашютах, а носитель совершил вертикальную посадку. Полет, управление осуществлялось полностью в автоматическом режиме. В течение целых трех минут пассажиры могли ощущать невесомость. Ну вот и вернулись на Землю. Напомню, там были Джефф и Марк Безос, 82-летняя космонавтка, астронавтка Уолли Фанк, профессиональная летчица, которая прошла подготовку, но не смогла попасть в космическую программу. И самый молодой космонавт на сегодняшний день, 18-летний Оливер Деймон из Нидерландов, который занял место другого человека, выигравшегося на аукционе. Что ты знаешь, угу. Что интересно?
Да тут все интересно, на самом деле, относительно этого полета,
да.
И женщины, которая летала, дата, в которую они полетели.
Я вот тебе, знаешь, про что хочу сказать. Интересно то, что, помнишь, на платформе Change.org появилась петиция, чтобы не дать Безосу вернуться на Землю после полета в космос. Ее тогда подписали более 160 тысяч человек.
Там столько разных петиций на платформе, да. Change.org и аналогичных.
Вот я к тому, что для чего этот вообще полет нужен. И Безос сам тогда сказал, что в основном критики правы, что, возможно, это выглядит и как развлечение для богатых, которые тратят деньги и время не для того, чтобы решать проблемы на Земле, там, голодающих спасать, а для того, чтобы вот полетать в космосе за какие-то миллионы долларов. Но вот он добавил, что предстоящая миссия заключается в том, чтобы проложить дорогу в космос для следующих поколений, чтобы они могли делать там удивительные вещи, которые решат проблемы здесь, на Земле. Вот мы как раз и спросили у маркетолога, это как бы рекламная кампания, не рекламная кампания, что дает самому Безосу вот этот вот полет, кроме, ну, как он говорит, что это его были мечты с детства полететь в космос. Давай послушаем, член Совета Российской гильдии маркетологов, Ассоциации независимых директоров Николай Григорьев.
Поверьте мне, вот не для компании Amazon, тем более, что он ушел с исполнительных позиций, не для него лично ничего не нужно абсолютно. Ну, конечно, это станет популярно для начала среди очень богатых людей, потом, возможно, когда-нибудь, когда себестоимость упадет, может быть, это смогут себе позволить и люди там среднего класса. Ну, вот, кстати, я ведь маркетинговую составляющую не исключаю абсолютным образом. Я, например, уверен, что для Маска это несет очень серьезный маркетинговый посыл с точки зрения развития его бизнеса, но вот не для Безоса.
Вот ты знаешь, перед этим полетом же компания Безоса заявляла, что Брэнсон обманывает людей. На самом деле он не летал в космос, а это что? Это был просто полет на вот таком усовершенствованном самолете.
Ну, считали-то как раз, насколько он поднялся, где вот эта самая линия 100-118 километров.
Ну, он не дошел, допустим, и 100 километров, угу. Да, Брэнсон, он гораздо ниже, но вот там, я насколько знаю, по нормам Соединенных Штатов, по военной авиации, и 50 километров уже считается выше 50. 50 космос. Так что тут все это относительно, тем более нет, наверняка, этой четкой границы. Ну и потом есть тоже очень многие отличия, которые у этих двух полетов, но что там? Во-первых, у Брэнсона что? Был управляемый полет. Там было все-таки два летчика.
Беспилотник.
А этот беспилотник, он предназначен исключительно только для перевозки вот таких вот космических туристов, пассажиров. Ну, давай лучше со специалистом обсудим все эти детали, потому что мы можем что-то наврать тут.
Ну, или предположить. Да. С нами на связи эксперт космической отрасли, журналист Владимир Максимовский. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Николаевич, ну вот этот вот полет уже точно был полетом в космос? Или все еще не очень?
Да, вы засчитываете ему таки космос, или все еще нет?
Да, по всем правилам, это, конечно, был суборбитальный полет, который в апогее зашел за линию условную такую 100 километров, и он, конечно же, по любым правилам является космическим, суборбитальным полетом. Угу. Вот так что это точно, да.
А вот этот вот, вот это чувство невесомости, которое там 3 минуты испытывали пассажиры, оно обязательно должно быть, чтобы засчиталось, что это космический полет, или не обязательно?
Но дело в том, что такое состояние обязательно наступает для ракет, вот как сейчас было у Безоса, ракета одноступенчатая, она взлетает и летит по баллистической траектории. То есть она идет вертикально, потом идет по так называемой параболе, и в самом верху этой параболи, параболы, вот апогей, происходит потеря скорости, и вот в это время наверху ее и создается... Это невесомость. Примерно так же было и у Бенсона. Но если мы говорим про, например, орбитальный обычный полет, то там она происходит, состояние невесомости все время, пока он движется по орбите. То есть там сила тяготения уравновешивает центробежное стремительное ускорение, и все. Вот. Поэтому и там примерно одинаковое время люди находились в просторных кабинах и не чувствовали никакого веса.
Вот, я могу предположить, что они ради этого даже и туда и полетели, чтобы вот это вот почувствовать, вот эту вот невесомость, о которой все говорят. А скажите, а в чем вот такая сложность, если они уже потратили столько денег, запустили эти свои аппараты, почему уже не облететь Землю вокруг?
Ну, получается такая картина. Вот если мы говорим про Безоса, это одноступенчатая ракета, которая никак не может достичь космической скорости. Для того, чтобы достичь космической скорости, она примерно немножко меньше 8 километров в секунду. Вот я не знаю, какая была скорость в момент, ну, просто не заметил, я следил за репортажем. Вот в момент отделения космического корабля у Безоса, ну, у Бенсона это было примерно 1 км/с. 1,7 км – это не просто разница, это пропасть. Вот, то есть они ничего не могут, кроме только того, что совершать вот эти вот суборбитальные полеты. Ну вот, если позволите, просто вот, скажем, внимание уделяет этому, ну, справедливо. Но я вот себе так понимаю, что эти полеты вот такие – это очередные эксклюзивные развлечения для вот золотых 10 миллионов. У Безоса подороже, у Бенсона подешевле. Вот. Но некоторым, мне кажется, может быть, у Бенсона было бы приятнее, вот там где-то минут 45 они летели, ты сначала подвешенный к этому самолету, потом на ракетоплане все летишь выше-выше, потом садишься, вот, чем у Бенсона 12 минут и все. Ну и, конечно же, вот космонавтики, такие пассажиры, не будут иметь отношения, но вот я признаю, что Безос, Брэнсон и их сотрудники, вот, которые создавали, собственно, эти системы, они явно имеют отношение к этому. У них же, вот, например, у Безоса, у них ракета кислород, на кислороде-водороде, то есть лучшие ракетные компоненты. Вот. А у Брэнсона... Там у него этот ракетоплан, он не на твердотопливном двигателе, а от твердотопливного двигателя у него полибутадиен, а окислителем у него была жидкая закись азота. Вот это веселящий газ сжиженный. Ну, то есть такие оригинальные какие-то решения, ну, я считаю, что это, в общем-то, какой-то достижения. Вот. Ну, чисто коммерческие проекты в расчете на прибыль. Я думаю, конечно, прибыль у них будет, особенно за счет того, что эти вещи многоразовые.
Владимир Николаевич, я прошу прощения, Лен, все-таки что-то для науки, для перспективы, там, для освоения космоса, что-то такое человеческое из этого всего есть? Потому что вы, в принципе, сказали, да, что это бизнес, что это для зарабатывания, что это для тех, кто богат и сможет себе позволить, но, тем не менее, что-то полезное из этого может быть выкручено в итоге?
Ну вот и тот, и другой полет, они осуществлялись по совершенно традиционным, отработанным схемам и с использованием технологий традиционных. Единственное, что я вот говорю, вот этот ракетоплан, он имел не твердотопливный двигатель, а твердое горючее и жидкий вот этот окислитель, сжиженный веселящий газ. То есть в этом есть оригинальность, других таких просто нет. Это верно. Это им выгоднее, эффективнее вот эта вот пара, чем просто обыкновенная шашка, как у баллистической ракеты. То есть они вот тут вот есть некоторый поворот, в принципе. Вот. А так, я считаю, что это чистое развлечение.
Забавы, понятно.
Для пощекотать нервы вот таким способом. Ну,
Владимир Николаевич.
Быть, да.
Владимир Николаевич, а вот вы сказали, что скорости гораздо ниже, чем у обыкновенного космического корабля, но из-за этого наверняка и перегрузки меньше, и может лететь практически любой человек без всяких там...
Вот, конечно, вот эта вот женщина, выдающаяся, я считаю, которая полетела ей 82 года, она оттуда выскочила, в полном восторге, совершенно верно. Это все плавно и без больших перегрузок полеты, потому что перегрузки возникают вот при взлете. Это когда уже более высокие ступени, там больше ускорения и разгон. А здесь довольно плавный разгон, а посадка получается в ракетоплане, она просто обыкновенная. Ну, летит самолет, что он на 80 километрах, что он на 10, и роли не играет. Вот. Конечно, Безоса тут, я думаю, просто они могут потом скажут, была перегрузка, но они все сидели там уже пристегнутые, как положено, и практически, я думаю, они ее не заметили.
Можно сказать, вот, что такие полеты уже безопасны? Ну, так же, как на обыкновенном самолете летать?
Ну, вообще-то, я бы так мог сказать, потому что в самолете, вот мы видим, к несчастью, бывают какие-то такие отказы, и у нас тут бывают... Что делать? Вот, ну, это не более опасные полеты, чем на самолете. Во всяком случае, у Брэнсона это точно. Там, мне просто нравится это вот, это же воздушный старт, как мы когда-то давно еще, в начале вот, периода российского, 90-е годы, тоже у нас пытались сделать такой вот воздушный старт, с большой ракетой, настоящей, все, не получилось. Вот, то есть это, конечно, романтическое.
А вот чтобы отправить все-таки космического туриста на космическую станцию, на МКС, или которая будет другая, как далеко от этого шага, вот от сегодняшнего, от сегодняшнего события до того, чтобы отправить на МКС?
Имеется в виду таким вот частным, я так понимаю, образом.
Частным образом, да. Насколько человека, это далекий путь?
Я дополню еще человека, которого не нужно будет потом проходить серьезную сложную подготовку многонедельную.
Да, вот в принципе весь вопрос в этих полетах вот на орбиту, в посадке. И вот у Маска там, конечно, подготовленные люди. На наших союзах садиться неподготовленному человеку просто нельзя. Он не в силах будет этого сделать. И не дай бог какие-то травмы. Вот помните, был когда шаттл? Вот да. Этот вот... Вот у
похоже.
Него эти перегрузки были размазаны, там было не больше, там 3 перегрузка, у нас же она может быть и 6, и 8, а когда аварийная посадка, то и 10. То есть это большинство людей просто умрут. Угу. Вот, поэтому, конечно же, весь вопрос, как садиться. И вот, пока это, конечно, только очень большая скорость. Торможение... При посадке атмосфера это ужасно. И это может быть только на крылатом ракетоплане. Там она, конечно, может быть гораздо меньше. Он, может быть, целый оборот сделает вокруг Земли, прежде чем сесть. Все будет постепенно, плавно. Вот. А неуправляемые спускаемые аппараты, которые сейчас, собственно, используются, они тормозятся об атмосферу со страшной силой, там плазма и ужасной перегрузки. И американские тоже примерно такую имеют перегрузку, они просто имеют большие размеры, и, соответственно, у них вот так называемая нагрузка на мидль, вот, то есть вес и поперечное сечение, у них поменьше. Из-за этого у них меньшие перегрузки.
Владимир Николаевич, я уж прошу прощения, у нас не так много времени. Вам спасибо огромнейшее за беседу. И некоторые технические тонкости разобрали поподробнее. И вообще в целом поняли, насколько космос стал ближе. Или все это по-прежнему игрушка для людей, которые могут себе это позволить. Владимир Максимовский, эксперт космической отрасли и журналист в эфире «Радио Спутник».